Бог оставляет человека? Разве это возможно? И однако в душе на смену испытанному чувству близости Бога приходит другое, что Он бесконечно, непостижимо далек, дальше звездных миров, и все призывания Его погибают беспомощно в пространствах. Душа внутренне усиливает свой крик к Нему, но не видит ни помощи, ни даже внимания. Все тогда тяжело, все достается несоразмерно многим трудом, даже сверхсильным. Жизнь становится страдальческую, и у человека появляется сознание, что над ним тяготеет клятва и гнев Божий. Но когда пройдут эти испытания, тогда увидит человек, что непостижимо чудесный промысел Божий внимательно хранил его на всех путях. Опыт тысячелетий, передаваемый из рода в род и из поколения в поколение, говорит, что когда Бог видит верность Ему души подвижника, как Он видел верность Иова, тогда поведет его по недоступным никому другому безднам и высотам. Чем полнее и крепче верность и доверие человека к Богу, тем больше будет и мера испытаний, и полнота опыта, могущего достигнуть степеней, когда очевидным становится достижение тех пределов, которые вообще доступны человеку. Доколе в человеке сильна гордость, дотоле он может подвергаться приступам особенно мучительного адского отчаяния, которое извращает все представления о Боге и о путях Его промысла. Гордая душа, пребывая в тягостном страдании и мраке ада, виновником своих мучений считает Бога и мыслит Его как безмерно жестокого. Лишенная подлинного бытия в Боге, она все оценивает из своего болезненно-страдальческого состояния и начинает ненавидеть и свою жизнь, и вообще все бытие мира. Пребывая вне божественного света, в своем отчаянии, она доходит до того, что и бытие самого Бога начинает ей представляться как безнадежная бессмыслица, в силу чего ее отталкивание от Бога и ненависть ко всякому бытию становятся все большими и большими. Подобного отчаяния и ненависти избегают люди веры. Ибо верою спасается человек, верою в любовь и милосердие Бога, верою Слову Его, верою свидетельству Отцу в Церкви. Большинство благочестивых христиан в течение своей жизни, быть может, не переживали своего воскресения, но вера в Него хранит их. Об этой вере многожды говорит старец, ссылаясь на слова Господа: «Блаженны не видевшие, но верующие». Придет час, когда вера эта выведет человека из мрака и тесноты, рабства, на просторы истинной нетленной жизни, великолепие которой совершенно особое, не похожее на обычную человеческую идею о великолепии и красоте. Иначе действует враг-дьявол с теми, кто принимает его, и иначе по отношению к тем, которые борются с ним. Иное страдание гордого отчаяния, а иное души благочестивой, когда Бог позволяет сатане сотворить брань с душою. Это последнее искушение чрезвычайно тяжело и попускается редко. Когда впервые промыслительно Богом оставленный человек испытывает приближение сатаны, тогда все его существо, и душа, и тело подавляются великим страданием и страхом, который нельзя сравнить со страхом от преступников и убийц, потому что в нем есть мрак вечной гибели. Душа тогда познает, что есть дьявол, познает силу его жестокости и, пораженная колоссальностью стоящего перед нею зла, вся сжимается. От ужаса, отчаяния и трепета она приходит в такое изнеможение, что не находит в себе силы молиться. Она не чувствует с собой Бога-заступника, а враг говорит: «Ты в моей власти, а на Бога не надейся, забудь его, он неумолим». В эти минуты душа, не желая принять дьявола, или безмолвно, без слов замирает с мыслью о Боге, или же в лучшем случае находит в себе силы призвать имя Божие. После уже она познает, что именно в этой борьбе Бог исключительно внимает ей. Из Писаний старца вы увидите, что он дважды испытал такую брань с сатаною. В первый раз он был спасен тем, что произнес молитву Иисусову, которую не успел еще докончить, как явился ему Господь. Во второй раз он был уже более крепким и мужественным и нашел в себе силы сесть и обратиться к Богу с молитвою, и тогда получил в ответ необычные странные слова: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Тогда он познал, каким оружием побеждается дьявол, при всяком приближении которого душа всю силу ненависти обращает на себя и, как своего последнего врага, осуждает себя на вечную муку, добавляя: «Бог же свят, истинен и благословен вовеки». Вооруженная таким оружием, душа освобождается от всякого страха и становится неприступной для врага. Такая опытная душа при каждом приступе врага с великим гневом бросает себя в бездну вечной тьмы, как достойную того, и враг отступает от нее, не выдерживая силы встречаемого огня, и душа, уже свободная от него, чистым умом может обратиться к Богу с молитвой. Враг пал гордостью. Гордость — начало греха. В ней заключены все виды зла: тщеславие, словолюбие, властолюбие, холодность, жестокость, безразличие к страданиям ближнего, мечтательность ума, усиленное действие воображения, демоническое выражение глаз, демонический характер всего облика, мрачность, тоска, отчаяние, ненависть, зависть, приниженность, у многих срыв плотскую похоть, томительное внутреннее беспокойство, непослушание, боязнь смерти или, наоборот, искание покончить жизнь и, наконец, что нередко, полное сумасшествие. Вот признаки демонической духовности. Но доколе они не проявятся ярко, для многих остаются незамеченными. Не все указанные признаки могут характеризовать того, кто прельстился демоническими помыслами или видениями, или откровениями. У иных преобладает мегаломания, словолюбие и властолюбие. У иных — тоска, отчаяние, скрытое беспокойство. У иных — зависть или мрачность, ненависть, а у многих — плотская похоть. Но у всех непременно будут воображение и гордость, могущие скрываться под видом даже последней приниженности. Когда человек прельщается врагом и следует за ним, не разумея, что есть враг, он не познает силы прямой с ним борьбы и страдает потому, что уводится врагом от света истинной жизни во мрак, в котором тот пребывает. Страдания эти носят на себе печать духовной слепоты. В некоторых случаях враг приносит беспокойное услаждение гордым сознанием своего мнимого величия. В других, породив в душе сильную болезнь, возбуждает ее против Бога, и она, не разумея подлинной причины своих страданий, ненавистью обращается к Богу. Благочестивая же душа, познавшая любовь Божию, страдает от прямой борьбы с врагом, от направленной на нее в этом противоборстве великой силы зла дьявола, и человек ясно видит, что эта сила может поразить его всего до конца. В первом случае обычно долго бьется душа, не обретая исхода к Богу. Во втором — Бог в великом свете является человеку лишь только истечет время испытания, долгота и сила которого измерены Богом. У некоторых оно длится каких-нибудь 3 минуты, у других час или более, а один подвижник пребывал в нем 3 дня. Длительность срока может зависеть, с одной стороны, от меньшей силы напряжения борьбы, а с другой — от большей выдержки человека, ибо не равна сила душ. Нет искушения более сильного, чем описанное выше борение души с сатаною. Это горе сильнейшее всех бедствий, возможных на земле. Но есть одно страдание, мучительность которого превышает и его. Это страдание души до глубины уязвленной любовью к Богу и не достигающей искомого. Непостижимо, как Бог обращается с душою. Породив в ней горячую любовь, Он странным образом скрывается от нее, и когда душа изнеможет от этого оставления, тогда он снова тихо приходит со своим невыразимым утешением. В отдельные моменты мука Бога оставленности превышает всякое адское страдание, но она отличается тем, что в ней заключена животворящая сила Божия, прилагающая скорбь в сладкое блаженство любви Божией. Человек, живущий в этой дебелой плоти, не может пребывать непоколебимым. В отдельные моменты чистой молитвы душа подвижника прикасается к подлинному вечному бытию, которое является ее последней и единственной целью. Но когда кончается та молитва, то снова нисходит она в состояние или среднего богоощущения, или даже чувственного мироощущения, вместе с которым возвращается мрак плоти и ослабляется сила внутреннего извещения. У многих людей чувственное мироощущение настолько постоянно, что они почти не знают иного, и тогда становятся плотью, не принимающую закона Божьего. Но подвижник, возврат от чистой молитвы к дебелости плоского мироощущения, воспринимает как удаление от Господа. Апостол Павел говорит: «Водворяясь в теле, мы удаляемся от Господа, дерзаем же и благоволим лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 6-7. Лишь непрерывным подвигом удерживается подвижник от того снижения, которому всею тяжестью постоянно влечет его плоть. И чем чаще и длительнее его духовное состояние, тем тягостнее переживает он схождение в плоское мироощущение. Когда подвижник, движимый духом любви Божией, молится с глубоким плачем, то, достигая некоторого состояния, выше которого в данный момент не имеет сил подняться, он испытывает покой духа от близости к Богу. Но когда кончается молитва, то покой тот удерживается в душе лишь некоторое время, иногда большее, иногда меньшее, и затем снова начинает она обуреваться. Смена этих состояний приводит к различным результатам. Одни в каком-то месте своего духовного пути достигают той меры молитвы, которая приводит их душу в страх и трепет, и затем постепенно снижаются и ослабевают в молитве. Другие, мужественные души, наоборот, неустанно возрастают, ища все больше полноты молитвы, и так, доколе не укоренится в душе их желание и даже потребность не щадить себя до конца, как бы возненавидеть и погубить свою душу. Ну и это, как видим из Писаний старца, не есть еще последняя любовь, которую дает Господь познать своим рабам, и от сладости которой человек легко переносит всякое страдание и даже смерть. Блаженный старец знал до последней очевидности, что та любовь, которую учил его Дух Святой, есть истина, стоящая в своей онтологической, бытийной подлинности выше всякого сомнения. Эту степень познания он испытал при явлении ему Господа. Он говорил, что когда сам Господь является душе, тогда не может она не познать своего Творца и Бога. Действием Святого Духа ему было дано созерцать совершенную святость Бога, и он стремился к приобщению и стяжанию этой святости всем сердцем, всем существом своим. Стоящий на этом пути не может отдаваться отвлеченному рассудочному мышлению даже о таинствах веры. Душа его отклоняет всякое мысленное рассуждение, носящее своеобразный распад в целостность и единство жизни молитвенно устремленного к Богу Духа. От постоянного пребывания в молитве слабеет память на все внешнее, и если бы не приходила на помощь привычка прежних лет, освобождающая от необходимости обдумывать действия повседневной жизни, то он не мог бы и их совершать. Душа от любви Господа стала как бы безумную, сидит, молчит, говорить не хочет, и как безумная смотрит на мир и не хочет его, и не видит его, и люди не знают, что она созерцает любимого Господа, и мир остался как бы позади и забыт, и душа не хочет мыслить о нем, потому что нет в нем сладости.